и слушателям. В общем, теме деньгами, которые они зарабатывают. А, тема интересная, тема непростая, потому что начинается она, конечно же, не с работы, начинается она в глубоком детстве, когда ребенок по определению, будучи живым и любознательным, каким-то образом познает мир, за все хватается, всюду лезет, сует руки, пальцы, голову, все пытается попробовать, и таким образом он познает мир. Потом он идет в школу, потом ему в этой школе что-то нравится, что-то не нравится. Это очень зависит от того, какие учителя, какие предметы преподают. Кроме того, что многие сейчас думают, что у детей есть какие-то особенности восприятия или склонности к гуманитарному, техническому, биологическому или какому-то еще, не совсем так. Гораздо большую роль играет внешняя среда, в частности, сама школа, а преподаватели, как они преподают предметы, родители, которые или поддерживают ребенка, или они его не поддерживают. То есть вопрос самореализации напрямую связан с выражением собственных желаний. Когда у ребенка желаний не то что нет, у таких детей не бывает, но они подавлены родителями. Они не востребованы, они не развиваются. Как я уже сказал, поддержки нету. То ребенок уже в школе демонстрирует некую апатию. Такой, знаете, ну я сам троечник, поэтому, как говорится, кто бы говорил, но я был живой троечник. Меня много интересовало и вне школы. А классический такой троечник, я потом сам работал 10 лет в школе, это такой вялый ребенок, независимо от того, мальчик он или девочка, жующие ручки или карандаши или ластики, ну что попадется, грустно глядящий вокруг на доску, вздыхающий при каждом новом задании. Ребенок, который сначала также грустно сидит в школе, потом уже совсем не грустно, а гораздо более тяжело и эмоционально тяжело. То же самое происходит дома. Когда начинаются крики, скандалы, уроки опять не сделаны, мать только с работы пришла, ты что меня ждешь, ты что сам не можешь. Потом идет работа всей семьей, ну, если семья еще благополучная. Потому что бывает, что так и родители тоже забивают и не помогают ребенку. Потом от ребенка требует выучить стихотворение, рассказать его. А потом собрать портфель, потом пересказать что-нибудь из того, что он выучил или не выучил. Я помню, у меня брат старший на 5 лет. И он, ну, наверное, двое суток не мог выучить стихотворение Некрасова «Арина, мать солдатская». Это был, наверное, класс 9 или 8, а мне, соответственно, был 4 или 3. А я выучил в это время, я был живее, чем брат. И я, как такой говнистый младший брат, с ним выскакивал и вместо него рассказывал по куплету, который не мог выучить. Он меня, конечно, накостылял потом за это. Вот, а если оказался таким способным мальчиком, схватывающим на лету. Но мы оба были троечники с братом. Он даже лучше меня учился. Короче, вот такие тяжелые домашние будни от того, что в школе тоже неинтересно, а родители что-то требуют, хотят. Какие-то кружки и секции, которые посещаются через силу, потому что заставляют, особенно всякие музыкальные школы. Потом все это бросается, это все неинтересно. А дальше начинается такая ситуация уже более взрослая и еще более неприятная. Это называется, а мы не знаем, что мы хотим делать после школы. Ну, у нас есть дядя по материнской линии, он работает в деканате, вот в этом институте, потом институт уже рядом с домом, есть знакомые, конкурс вроде небольшой, в советское время были институты, где был недобор, как их называли, типа заборы строительные, где было не там 400 человек на место, как в театральных вузах, а 2 человека на 3 места. То есть, если ты совсем прям вот, ну, как бы не совсем дебил, да, ну, даже если ты на тройке все сдал, аттестат, у меня аттестат был 3-0. Ну, ты можешь туда попробовать пойти, и, скорее всего, тебя примут. Ну, девочки обычно родители им говорили про какие-нибудь финансовые, экономические вузы. Ну, ты такой девичий, типа, бухгалтер. Мальчики какие-то инженерные, непонятные, тоже вузы, где конкурс поменьше, поступить попроще. Очень большую роль играло наличие военной кафедры. Да, такая смешная история, жгучее нежелание идти в армию и работа на всю жизнь, да, такие несопоставимые вещи, тем не менее выбирались вузы, где можно было, во-первых, попасть и не загреметь в армию, во-вторых, пройти военную кафедру, опять не загреметь в армию. А, ну, какие-то вот такие вот странные критерии, да. Потом эти дети как-то заканчивали, ну, так же примерно, как и школу, этот вуз, а потом они шли куда-то работать. Сказать, что с этого момента начались проблемы с нереализацией, с не той работой и не с теми заработками, нет. Они начались, когда ребенку, может быть, было 5 или 7 лет, и вот тогда его не поддерживали, и тогда его живой ум никто не пытался... Друзья мои, не надо только меня правильно поймите, развивать — это не эксплуатировать способности ребенка. Очень многие родители пытаются прямо из роддома отдать ребенку когда-нибудь... английско-спортивную, конно-боксерскую, фехтовально-танцевальную школу. Не-не, психологи всего мира давно уже выяснили, что это пустая трата времени. Так называемое раннее развитие смысла никакого не имеет вообще. Я говорю о том, чтобы поддержать ребенка вниманием, проводить с ним время, разговаривать, что-то показывать, куда-то ходить, что-то рассматривать, какие-то театры, какие-то фильмы, какие-то книги, экскурсии, музеи и так далее. Вот я несколько раз в Лондоне был, читал лекции. Там музеев столько, что можно там только жить и остаться просто из-за музеев. А есть такие скучные истории, типа, ну, поди, сынок, погуляй, 2 часа до обеда у тебя есть. На этом все развитие заканчивается. Короче говоря, когда уже начинается работа, то, как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отказали. Хотя я считаю, что никогда не поздно. И для этого сегодня передача об этом и идет, что всегда можно свою жизнь поменять. Но мы говорим о людях, у которых есть проблемы, потому что по формату моей программы вы задаете вопросы, я отвечаю. Я не любитель дискуссий. Так вот, работа, да, работа. Мы остановились на том, что этот ребенок несчастный закончил инженерно-экономический какой-то вуз. Вот, и я даже помню, в своей юности были такие вузы, что лучше не произносить название. Я не хочу никого обижать, поэтому тоже не буду произносить. Но прямо как вот, прямо веяло могилкой оттуда. Прямо, ну, совсем ни о чем. То есть, если вообще пойти некуда. Это напоминает мне мою школу, в которой я учился. Я учился буквально в церковно-приходской около Киевского вокзала. Она настолько была плохая, что даже когда я ее закончил, она была 10-летка, ее переделали в 8-летку. Знаете, что это значит? Это значит, что никто детей не отдавал вообще в эту школу. Но чтобы ее не закрывать, сделали из нее 8-летку. А сам я в 8-летке тоже работал. Я вам скажу, что такое 8-летка. Я когда родители оба алкоголики, и вдруг они где-нибудь 28 августа вспоминают, что у них, оказывается, есть дети, а уже в школах запись закончена. А где еще можно ребенка отдать правильно? 8-летку возьмут просто за спасибо. Вот они туда и идут. То есть про неблагополучные семьи. Ну вот, идет эта работа, такая рутина, то, что американцы снимают про этот триллер, про офисный планктон, где человек спрашивает: мальчик, а ты кем хотел быть 5 лет? Ему сейчас 40. Но он же не хотел же быть менеджером среднего звена, правильно? Он же не хотел сидеть, как раньше Александр Иванович Корейко, с нарукавниками. Сейчас, правда, уже никто не носит, но униформа все равно есть. Я часто бываю вот Диафимол на Красной Пресне, где все эти башни стоят, и там лифты забиты молодыми людьми в костюмах, обтягивающих, в белых рубашках и галстуках с короткой стрижкой, с девушками в деловых костюмах, или как такая белая блузка с брошкой, и юбка до колен, и туфли на небольшом каблуке. Вот это так выглядит, наверное, офисный планктон. А видно, что там как-то они все что-то хотят, может быть, стать немножко повыше, может быть, какой-то отдел возглавить, или департамент, или стать начальником отделения и так далее. Но такой вот вид немножко убитый офисный. Ну да, экономисты, бухгалтера, я не знаю, кто эти люди, помощники руководителя, секретари. Но знаете, как в том анекдоте, не о том театре, не о таком театре я мечтал, да, вряд ли в 5 лет эти дети хотели быть вот так вот потом. Это то, что касается работы. То есть мы говорим о том, что человек, ну, 8 часов в день, а с дорогой бывает 10-12, проводит, занимаясь совершенно нелюбимым делом, занимаясь тем, о чем он никогда не собирался, ну, не имел в виду заниматься. Ну, не нравится все. Начальство, коллеги, никаких перспектив. Это отдельная песня про деньги. там еще деньги платят. Но как всегда было, как работаем, так и платят. Идут жалобы, что это не деньги, люди утопают в ипотеках, судах и так далее. И повязывают себя и становятся идеальными наемными работниками, потому что имеют такие долги по всем этим выплатам, по кредитам. Конечно, они никуда не денутся и будут сидеть на попе ровно. Вот такая вот жизнь, не очень, скажем, интересная. Реализации не пахнет, удовлетворение от работы не пахнет, и удовлетворением от вознаграждения за работу тоже вообще ни о чем. Почему это, как это происходит, в какой момент? И не вот как я сейчас абстрактно немножко рассказываю, да, очень конкретная ситуация, что с вами не так, почему не получилось то, что вы хотели, почему вы не удовлетворены. А самое главное, и ради чего, собственно, мы и разговариваем, что с этим делать, как решать проблему. Звоните по телефону +7 495 730 101, +7 495 730 101, пишите на номер СМС, +7 903 797 6333, +7 903 797 6333, задавайте свои вопросы, а мы будем пытаться их решать, ваши проблемы, и выходить из этой не очень приятной ситуации. На самом деле, самореализация — это даже не работа. Я перед тем, как мы сейчас на музыку, наверное, да, сейчас уйдем, я еще хочу два слова сказать. Огромное счастье, когда ты не делишь жизнь на работу и отдых. Вот я много работал в своей жизни, начиная с зоопарка в 14 лет, заканчивая там, я еще не закончил, правда. Вот сейчас я там лекции читаю, психологом работаю. У меня нет такого, что вот я типа так упахался, что мне прям срочно отдохнуть надо. Что есть такое понятие эмоциональное выгорание там, да, на работе. Я не знаю, что это такое. А большинство людей, к сожалению, жизнь делит очень жестко и четко между какой-то нелюбимой, ненавистной, неприятной, тяжелой работой, после которой есть еженедельный отдых. Это пятница, и есть отпуска, которые все ждут с нетерпением. Типа, вот мы сейчас так работаем, а сейчас мы прямо поживем, как нам хочется. Это неправильно. Люди должны и на работе жить, как им хочется, и у них не должна быть никакая разница между работой и отдыхом. Ну, сейчас поговорим.
слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Итак, ваши вопросы по поводу самореализации вообще, а в частности по поводу работы и денег по телефону прямого эфира плюс 7-495-730-101. Вы можете уже, кстати, и много прислали смс на номер плюс 7-903-797-6333. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Не слышите?
Я очень хорошо вас слышу. Как вас зовут?
Меня зовут Гузель, я звоню вам из Казани. В общем, у меня вопрос. Я работаю очень давно, была в декрете, вышла. Работаю, меня вроде бы и повысили в должности, но работа мне настолько уже опостылила. Простите, волнуюсь.
А что за такая работа, которая постыдила? Чем вы занимаетесь, Гюзель?
Занимаюсь продажами. Сейчас я...
Можешь вам заняться теперь покупками? Шучу. Так.
Руководитель отдела, но и коллектив после выхода из декрета уже не тот. И какое-то и уважение вроде бы нет так того, что мне хочется... И людей я поменять не могу, возможно, чтобы создать свой коллектив.
Так.
И, в принципе, я, наверное, не хочу работать на дядю, хочу начать свое дело, но у меня нет, я не могу это сделать.
Почему?
Это может быть нестабильно в наш кризис, в это время.
То есть я не могу сделать, я не хочу делать, или я боюсь сделать? Это как-то не могу, когда рук-ног нету, вы слепо-глухонемые, что с вами не так? Почему вы не можете? Вы физически не можете этого сделать?
Нет, физически, конечно, я все могу.
То есть слово «не могу» здесь не подходит, правильно?
Да, я боюсь. Я боюсь, что у меня не получится. Я потеряю эту работу, эту должность.
Окей, у вас есть вопрос ко мне?
Как мне не бояться переступить, может быть, через свои страхи и сделать то, что я хочу?
Но для этого нужно хотя бы представить себе самый неприятный сценарий, что, например, вы уходите с работы, начинаете свой бизнес, у вас ничего не получается, вы попадаете на деньги, что вы будете делать? Вы должны расписать эту историю абсолютно до конца, чтобы было все понятно и прозрачно, потому что, судя по разговору, вас угнетает неизвестность. А я вам благодарен, потому что своим звонком вы открыли самую главную причину, одну из самых главных причин, почему люди не себя не реализуют и занимаются не своим делом. Конечно, на первом месте всегда стоит чувство страха. Это чувство страха было получено еще в детстве, когда ребенок куда-то лез руками, вы били по рукам, и как-то он уже не хочет больше ничего не пытаться, не пробовать. Желание себя реализовать полностью заменяет вот это чувство страха, о котором Гузель рассказывает. Так что страхи от того, что ничего не получится, я не справлюсь и так далее, они, в общем-то, выходят на первое место. На одной лекции встал мужчина, я помню, и говорит, ну, я работаю инженером, но таким высокооплачиваемым инженером, не как советский за 130 рублей. А вообще я люблю рисовать картины. Но мы же понимаем, говорит он дальше, что сколько я зарабатываю инженером, художнику заработать невозможно. И ползала засмеялась, потому что все поняли, что художники зарабатывают, ну, может быть, раз в 1000 больше, чем любой, даже самый высокооплачиваемый инженер. Единственное, что инженер, как правило, находит заработать денег, а художник-то не всегда. Но если находит, если он реализован и востребован, то они вообще несовместимы. Мужчина даже больше ничего не сказал, сел, видимо, стал думать, как ему переквалифицироваться из инженера в художники. Добрый день.
Добрый день, Андрей.
Очень приятно, Андрей.
Да. Сын закончил институт хороший. Поступил на работу. Ну, там, испытательный срок был долгий, еще чего-то, хорошую компанию, все. Работает год. Но по нему вижу то, что ему это не нравится, как бы. Постоянной переработки, задает вопросы, да, и как бы смотрит на меня, и вот ждет, когда я ему отвечу. Стоит ему бросать и ломаться все. Да. Я, с одной стороны, понимает, что там все не так просто, надо какой-то путь пройти ему, да, обтереться всего. А с другой стороны, меня как бы вот сказать ему, да, бросай там, ищи себе что-то другое.
Сабан не хочет, того. Почему он смотрит на папу?
Ну, у него спросить больше не у кого, как я понимаю.
У себя?
Он совет, он не такой, что управляем, он просит совет, да.
Здесь как бы вот так. А как он попал в институт на эту работу?
Ну, нашел по объявлению.
Сам?
Сам, да, все сам сделал. Все сделал сам, все.
Ну, я думаю, что если ему есть что сказать, знаете, ему надо сказать, чтобы он сам принимал решение. Я думаю, здесь не нужны советы. Он должен сам, раз он все выбирал сам, то менять ему или обтереться и ждать, что будет улучшение, надо самому. Здрасте, Михаил. Так, ну это я после еще пары минуточек, и мы вернемся, я это прочитаю, в общем.
Вы слушаете «Серебряный дождь» 100 ровно и 1 десятая FM.
О погоде в Москве плюс 24. Синоптики обещают небольшой дождь, который может продлиться до самого вечера. К концу дня похолодает до плюс 19.
Please stay. give me faith, give me joy, my boy, I will always cherish you. Give me faith, give me joy, my boy, I will always cherish you.
Слушайте авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Я отвечаю на вопросы, связанные с самореализацией, в частности, с работой. И деньгами, наверное, правильно. Деньгами? Спасибо, Саша. Как это, помните, один кофе и один булка, да. Ну, хорошо, что можно и так, и так. Итак, телефон прямого эфира +7 495 730 101. И можно прислать смс на номер с +7 903 797 6333. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Анатолий, я из Москвы, и я военнослужащий.
Да.
Да, Михаил, у меня такой вопрос. Как бы я рассказываю историю, там я в 13 лет еще поступил в Суворовское по настоянию, ну, как бы по предложению родителей. Дальше пошел в военное училище, ну, и, собственно, вот так и работаю по сей день. И сейчас у меня есть такая возможность, через год, заканчивая контракт, выбрать новую профессию, потому что я понимаю, что работа сейчас не доставляет мне каких-то там дискомфорт или страданий, но и реализация...
А какая у вас военная специальность?
Государственная безопасность.
Это техническая, да, история?
Что-что?
Техническая история.
Ну, да, в определенной степени техническая, но по образованию было именно такое юридическим уклоном. Вот. И я понимаю, что, ну, как юрист, наверное, у меня ни опыта, никакой практики не было. Те навыки, которые были приобретены мной за время службы, они в гражданской жизни совершенно неприменимы. И вопрос мой в том, что я не знаю, вот у меня есть год для того, чтобы подготовиться, как бы, уже к гражданской жизни. А как выбрать? Я не могу определиться с тем, куда направить свои силы, там даже хотя бы пойти учиться. Я теряюсь.
А у вас какие-то интересы есть вообще? Ну, хотя бы, может быть, абстрактные интересы?
Нет, но есть хобби, но это там спорт, возможно, там благоустройство дома, там в виде ремонта, еще что-то. Но сказать, чтобы это можно было как-то транслировать в профессию и в финансы.
То есть то, что касается самореализации рабочей, таких мыслей нет вообще, правильно понимаю?
Ну да, наверное, нет.
Давайте начнем издалека. На себя или наемным работником?
Ну, в идеале на себя.
На себя. Теперь давайте пойдем как профессиональные тесты, хотя я так к ним скептически отношусь. Значит, любая деятельность делится на три категории. Работа с бумагой, работа с людьми и работа с механизмами. Ну?
Работа с людьми.
С людьми. Вот применительно или вашего образования, опыта работы, или, может быть, что-то новое. Какой может быть бизнес, где вы работаете с людьми? Ну, например.
Я, честно говоря, ну, продажи, там, первое, что приходит в голову, это...
Может, вам с этой девушкой из Казани поменяться местами? Она не знает, как уйти оттуда. А вам нравится продажа?
Ну, то, что там когда-то в юности я работал. Да, да, это было интересно.
Торговали лимонадом около дома?
Нет, газету местную реализовывал.
Понятно. Вы знаете, моя первая работа была в 14 лет. Я работал в Калининградском зоопарке. ухаживал за кенгуру и кормил грызунов на корм большим хищникам. Но это никак не повлияло на мою жизнь. Я не остался там работать. Кстати, я зарабатывал больше, чем потом, когда был взрослый и работал в школе. То есть в 14 лет я зарабатывал на 3 рубля больше, чем, например, в 30. Ну, не в 30, там, в 25. Скажите, пожалуйста, то есть у вас есть интерес к продажам? Почему вы про продажи вспомнили? Потому что продажи как бы ассоциируются с деньгами.
С деньгами, наверное, это, ну, очень понятная, ну, как мне кажется, работа.
А как вы относитесь к такой перспективе? Вы пытаетесь что-то делать. Ну, предположим, вы разочарованы, да? Ну, нормально отнеслись, ну, не мое, да? Опять попробовал что-то другое. И так до тех пор, пока не найдете то, что вам нравится. И еще вопрос. Продажи все равно чего или продажи каких-то конкретных продуктов?
Ну, конечно, хочется продавать то, что самому нравится.
Там, а что вам нравится?
Машина, которая тебе нравится, там, не знаю, спорт-инвентарь, который... Mm-hmm. Спорт, который по сердцу.
А вы любите спорт, да?
Да, да.
Какой именно?
Ну, это горнолыжный спорт, кайтсерфинг.
Как вы себе это представляете практически? Вам надо закупить там товары или как у вас на реализацию берут, снять помещение? Как это вот практически все?
Ну, насколько я знаю, по примерам тех людей, которые занимаются этим, они сначала там начинают как инструкторы, дальше уже развивают, там набирают определенный круг общения и начинают вот тем, кого они учили, продавать оборудование.
У вас есть квалификация для инструктажа?
Ну, нет, не настолько профессионально.
Не похоже ли это на историю, что я хотел бы, но вот видите, Михаил, вот у меня для этого нет вот этого, для этого нет вот этого, поэтому все в голове и заканчивается. Вопрос понятен?
Возможно. Да, понятно.
То есть человек сам у себя обесценивает возможность что-либо сделать. Говорит, ну вот так, есть такой путь, но видите, я же не могу быть инструктором, а по-другому я не знаю. Видите, за 2 минуты улеглись. И не надо даже специально для ничего делать. Хорошо, а какие-то другие идеи, которые не заканчиваются фиаско, у вас есть?
У меня в воображении у меня все идеи реализуются просто невероятно.
Скажем. А как же быть? Вот вы же не можете говорить инструктором, я быть не могу. Тогда, может быть, без инструктажа как-то?
Нет, почему не могу? Нет, всегда можно подучиться этому.
Более того, насколько я знаю, я был во многих спортивных магазинах, владельцы или там рабслужащие не похожи на людей, которые до этого работали инструкторами.
Ну да, согласен.
Ну, смотрите, теперь надо... Вам сколько лет, кстати?
А мне 30.
Ну, молодой человек еще, да?
Ну, надеюсь.
Я 28 только учиться закончил. Смотрите, вы можете начать пробовать. И дальше смотреть, ну, пойдет замечательно. Или вот по американской схеме 5-7 лет, и вы меняете род деятельности. Ну, они, правда, касаются наемных больше работников. И мы, кстати, с вами подошли к еще одной интересной теме. Наемные работы или работа на себя – это вообще, как говорят в Одессе, две большие разницы. Более того, родители, которые нас сейчас слушают и которые прямо-таки мечтают дать своим детям самые лучшие в мире образования, должны понимать, что хорошее образование, ну, высшее особенно. Средняя – там немножко другая история. Средняя или начальная школа, она не то, что она хорошая или плохая, у нее разные благополучные или неблагополучные дети и преподаватели. То есть часто в сильных школах просто поприличнее все это выглядит. То есть ребенок не будет в первом классе одновременно пить, курить и ругаться матом. А в как бы неблагополучные районы, неблагополучные... Вот я когда учился в школе, ну, мне просто нереально повезло, потому что я вообще не учился. А не учился никто. А тех, кто учился, их не любили, мягко говоря. Могли, кстати, по голове настучать, потому что это было неприятно. Когда ты ничего не делаешь, а кто-то тут пупок надрывает. Девочкам, естественно, это прощалось. Они могли учиться, как хотели. Многие старались, даже были отличницы. Но чтобы ребята так прямо уже из кожи вон вылезали за пятерку, ну, не приветствовалось совсем. Как это говорят на тюремном жаргоне, считалось западло тянуть руку. А мне не надо было даже ничего делать, потому что я и так не учился. У меня вот этот любимый диагноз СДВГ, поэтому я был вообще необучаемый и пользовался в классе популярностью. А тем не менее, как видите, очень хорошо себя чувствую. Так вот, и работаю на себя. Я хочу сказать, что вот этот вот бэкграунд, такой высококачественный, Йель, Гарвард, Оксфорд и все остальное, это нужно только для наемной работы. Для бизнеса это вообще никакой роли не играет. Имейте это в виду. Добрый день. Говорите.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Даша. Знаете, я вам как раз из того лифта из Москвы Сити практически звоню. Правда, было это много лет назад. Каталась на 42-й этаж в таком же дресс-коде. С ощущением, что как песня «Уходим под воду», заложником всего и ситуации, и работы, и того комфорта, который дает этот офис, работа, деньги, зарплата и так далее. Вот. И, наверное, бы ничего бы меня не заставило оттуда выскочить, даже понимая всю эту ситуацию, если бы не внешние обстоятельства. Я рассталась со своим мужем и подумала, ну, раз мне так плохо, значит, сделаю я себе еще хуже и уйду с работы. И на следующий день ушла из этого большого, красивого офиса. Было долгий период спорта, путешествий и так далее. В общем, побега от всей этой ситуации. И ситуация изменилась сама по себе. Я сегодня финансовый директор большой современной компании, где нет дресс-кода, где нет времени прихода и ухода, где у меня отличный коллектив. Я не делю время на работу и на жизнь и так далее. Все это как-то протекает в едином порыве, в потоке. Могу быстро переключаться на любые занятия, наслаждаюсь этим.
А в чем вы ходите вот на работу, Даша?
В чем?
Да, раз у вас не дресс-код.
В том, каком у меня настроение. То
как
есть, могу
с утра встала с постели, так и пошла.
Нет, но, кстати, более стала любить именно такой классический какой-то форму одежды. То есть, когда заставляли, меня все время порывалось одеть джинсы и услышать какую-нибудь еще претензию к себе, почему ты пришла в джинсах. А сейчас, когда могу делать все, что хочу, есть больше порыва одеть классическое платье и удивить всех тех, кто ходит в джинсах, скажем так. Вот, поэтому совершенно нет никаких требований. Ну, и, кстати, нет вопроса, да, по этому поводу. Поэтому вопрос у меня, Михаил, к вам другой, если позволите. Как попасть к вам на индивидуальные занятия? Потому что есть вопросы посерьезнее, чем работа и
побег. Смотрите, есть сайт лобковский.ру, там есть все данные. Обратите внимание на Дашин звонок. Даша не ушла ни в монастырь, не стала пчел на пасеке разводить в лесу. Даша стала работать практически так, как работала. То есть она работала в офисе, и она работает в офисе. Она работала в корпорации, она работает в корпорации. Интересно другое. Даша не генеральный директор, Даша финансовый директор. Ну, в этом смысле, наверное, по служебной лестнице Даша поднялась. Но можно оставаться там же, где вы существуете, но с другим отношением. То есть продолжать. Ну, вы понимаете, что финансовый директор компании – это продолжение такой наемной работы, классической, традиционной наемной работы. Но за счет того, что это был, видимо, уже Дашин выбор, это была Дашина компания и так далее, Даша от этого получает удовольствие. У меня была такая смешная история. Это было начало 90-х годов, ну, 94-95 год. Я до этого 3 года, по-моему, жил, учился в Израиле. И мне пришла в голову, значит, пришла вот такая смешная идея написать банковскую программу. Почему? А в те годы люди в банке деньги не носили, считали, что это исчадие ада, а сами банки людьми тоже не интересовались, как мне объяснили впоследствии банкиры, им нужен был один клиент с 1 000 000 рублей, а не 1 000 000 старушек с 1 рублем. То есть мне приходилось банку, например, объяснять, что очень выгодно перевести на себя коммунальные платежи, они это вообще не понимали. Почему я был такой борзый? Потому что я жил за границей и пользовался банком. А самый ведущий специалист любого банка не жил за границей и не пользовался банком, и кроме Сберкассы ничего в жизни не видел. В этом смысле у меня была высокая квалификация, как у пользователя. И программа была, значит, как бы от имени пользователя. То, что они сами не понимали, и это, кстати, наследие осталось. Если вы обратите внимание, в Москве, где я живу, огромное помпезное отделение банка прямо в центре города. Во всем мире отделение банка — это такие маленькие небольшие помещения на каждой улице, где тебя все знают, ты знаешь служащих, ты можешь прийти за кредитом и так далее, такие домашние отношения. Но неважно, речь сейчас о другом пойдет. По поводу дресс-кода, значит, тогда были такие революционные годы, начало 90-х, я прямо с улицы звонил, и мне, ну, то есть я вообще был как бы ни от кого, сам по себе, говорю: «Здрасте, вот меня зовут так-то, так-то, у меня есть интересное предложение, я написал программу, чтобы люди, значит, нанесли деньги в банки». И я встречался вот прямо с телефонного звонка с руководством многих банков, притом таких серьезных, например, я помню «Российские кредиты» и «Инкомбанк». То есть речь шла о членах совета директоров этих банков. И один раз это было на Смоленской, по-моему, это был «Российский кредит», я договорился с одним из руководителей этого, по-моему, это, да, «Российский кредит» был, этого банка встретиться. Значит, я и стоит какой-то мужчина в костюме. Ну, так постояли друг на друга, писали минут 10. Он, видимо, кого-то ждал, а я ждал, что я тоже никого в глаза не видел, что меня, значит, забрали с проходной. Он не дождался и уходит. Оборачивается перед уходом, говорит: «Слушайте, а вы Михаил?» Я говорю: «Да». И вдруг он мне говорит: «А чего так одеты? Вы что, нас не уважаете, что ли?» Одеты я был следующим образом. Я был одет в майке, в кожаной куртке, в джинсах, и тогда была мода на высокие кроссовки. А он был одет, как полагается, банковскому работнику, ну, галстук, белая рубашка и костюм, и черные ботинки. Я говорю: «Причем есть уважение?» Я говорю: «Я просто не работаю в банке, в отличие от вас, поэтому одеваюсь, как хочу». Я помню этот разговор. Да, если ты наемный работник, работаешь в таких серьезных учреждениях, то есть дресс-код, и не всем это, конечно, нравится. А когда ты работаешь на себя, хоть в трусах ходи. Ну что, пару минут, и мы снова возвращаемся к разговору.
Спонсор программы – интернет-магазин сумок, обуви и аксессуаров «Сумочка.ком». Качество, практичность, высокий стиль и специальная скидка 20% до конца июля только для слушателей «Серебряного дождя» по промокоду «Сильвер».
ООО «Модные покупки онлайн». ОГРН 111-392-64-60-90. Калининград, Ленинградский проспект, 55.
Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Продолжаем говорить о работе, реализации, деньгах. Телефон плюс 7-495-730-101. СМС на номер плюс 7-903-797-6333 можно прислать. В программе «Взрослых о взрослых» 23 июня. Инна, Новомосковский. Я работаю на любимой работе, с удовольствием на нее хожу. Коллектив замечательный, но зарплата меня не интересует. Занимаюсь просто приятным делом. Даже не веду никакой статистики о заработке, дальше не видно. Друзья мои, ну, тут нет вопроса, я просто хочу от себя сказать пару слов. Что такое заработок? В дикой природе животное, которое не может себя прокормить, оно вообще считается инвалидом, обычно долго не живет. Люди умудрились каким-то образом не работать, особенно женщины, там, как у нас любят такое клише, ты жена нового русского, да? Короче, есть такой способ жизни при том, что человек не работает. Деньги играют определенную роль, потому что деньги дают вам возможность содержать себя, свою семью, своих детей, решать проблемы со здоровьем и так далее. А у меня был как случай лет 15 назад. Я с ребенком был в кино, значит, и когда свет включили, фильм кончился, женщина сзади нас, я ее не помню, она говорит, она, видимо, была у меня на приеме, была очень тронута, говорит, моей дочери, ваш папа святой человек. И дочь так стоит с открытым ртом, я говорю, ты расслабься, я не святой, я за это деньги беру. Я считаю, что деньги — это нормально, потому что ты даешь что-то, ты что-то получаешь, и ты на эти деньги живешь, в конце концов. Есть зацикленность на деньгах, здесь есть сообщения, мы до них, надеюсь, дойдем. Когда у людей навязчивая идея зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать. Есть бессеребренники, которые непонятно на что живут, но при этом как бы чисто, чтобы работа нравилась, а деньги здесь вообще ни при чем. Но и то, я считаю, это не совсем правильно. Добрый день.
Алло, добрый день. Меня зовут Полина. У меня такой вопрос, Михаил. Я уже 5 лет работаю на работе, которая мне не очень нравится.
А что это за работа?
Я работаю в театре помощником режиссера.
Понятно. Специфическая вот. Работа.
Да, специфическая, но надо сказать, что меня очень любят в театре, и как бы коллектив очень хороший, и, в принципе, условия от дома — это 20 минут, вот, ну, как бы, как сказать...
А в чем ваша проблема и в чем вопрос?
Проблема моя в том, что я уже недовольна этой работой, и несмотря на то, что мне как бы обязанности расширяются, то есть теперь я не только помощник режиссера, но еще занимаюсь некоторыми проектами, вот, мне не нравится. Я не чувствую развития в том, что я делаю, не вижу перспектив. Вот.
Спасибо, я понял. И в чем вопрос?
Вопрос в том, как мне наконец-то не испугаться, уйти с любимой работой и начать заниматься тем, что мне нравится.
Что вам нравится?
Я бы хотела быть, я уже знаю, чем я хочу заниматься, я бы хотела быть куратором выставок.
Вот. А что для этого, вы знаете, вот пошагово, да, чтобы быть куратором выставки, я должна прийти, я не знаю, туда-туда поговорить, и что, как это практически?
Практически я уже делала, некоторые шаги. Я ездила на собеседования различные, но дело в том, что мое, образование не совсем подходит к... Ну, то есть...
Я правильно понимаю, что это опять мы сливаемся в историю «да, но»? Это оно, да?
Нет. Я уже ездила на собеседование, пробовала, но из-за того, что у меня нет специального образования, мне отказывают.
Может быть, вам самой заняться? Мы сейчас прервемся, после новостей вернемся, тогда надо пытаться делать что-то самой.
Вы слушаете «Серебряный дождь».
В Москве 15 часов.